Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 23 февраля, 11 февраля по старому стилю, 1879 года в Киеве родился художник-авангардист Казимир Малевич. Основоположник супрематизма, автор знаменитой картины «Черный квадрат». Его творения понимают не все. Кто-то вовсе не считает полотна Малевича высоким искусством, но никто не остается равнодушным по поводу его творчества. О Казимире Малевиче и художественных изысканиях первой половины 20 века будем говорить прямо сейчас. У нас в гостях художник, исследователь работ Малевич Александр Панкин. Александр Федорович, приветствую вас.
Спасибо, я вас также приветствую.
И Александр Федорович, да, с праздником. Мы сегодня всех поздравляем. Вас, наверное, с двойным, учитывая, что вы связываете свою жизнь с Казимиром Малевичем еще.
Да, совершенно верно. Да, прежде всего, именно эта дата 23 для меня очень дорога.
Александр Федорович, немного все-таки об истоках. Без этого, я думаю, никак. Детство Казимира Малевича, какое воспитание, какие идеалы. Не было же у него как такового художественного
образования.
Да.
Практически не было.
Как он пришел в итоге к творчеству?
Вы знаете, очень большую роль формирование личности Казимира Малевича, в том числе и как творческой личности художника, сыграла его мама. Мама была незаурядной личностью. Она, по-моему, играла на музыке, сочиняла немного стихи. А главное, она была многодетная мама. Но вот к Казимиру она относилась как-то особенно. И очень внимательно отслеживала его устремленности. А Казимир Малевич, вот как ни странно, хотя он сформировался довольно поздно как художник, но вот импульсы интереса к искусству и к системе, я бы так сказал, абстрактного мышления, они у него начались рано, и мама это заметила и культивировала. Мама сыграла огромную роль в становлении этого удивительной творческой личности.
Начинал он творить в каком направлении?
Вы знаете, тоже этот момент, вопрос очень интересный. Он начал начало века, символизм, и он начал с этого. Одним словом, здесь тоже очень важно, что уже задним числом мы понимаем, как Малевич был ориентирован сразу на среду. И поэтому вот эти символистские тенденции в искусстве он моментально воспринял. И тут же их по существу реализовал. И очень быстро проходил. И вот эти стадии символизм, потом футуризм, он это все очень быстро проходил. И я должен сказать, это прохождение в какое-то быстрое, ну, я думаю, это было связано с его внутренним творческим потенциалом, с его очень многогранной одаренностью. Вот. Он поэтому так все воспринимал быстро. И я должен сказать, когда позднее уже возникла потребность преподавать, он начинал всегда проходить эту цепочку. Там в 25-26 году он говорил, все, сегодня рисуем импрессионизм, завтра сезонизм, потом кубизм. То есть вот это объективный вектор в культуре, а он определенно существует, для Малевича было достаточно ясен, хотя, может быть, он не ярко формулировал. Я должен сказать, что такие творческие личности, как Кандинский и Малевич, в начале своего творческого пути, очень глубоко задумывались над чем? А вот на поисках вот этого объективного вектора в культуре. В частности, Эпитмондриан то же самое. Это, я думаю, очень важный момент, и культура не выстраивается только на такой, скажем, субъективности и на субъективных параметрах творческих личностей. Здесь важно уловить объективный вектор в культуре. И он существует. Я, может быть, скажу, вот не могу не утерпеть, что раз уж как-то вспомнилось об объективном векторе в культуре, я должен сказать, он ясен и очевиден. Начиная, если взять новое время, с эпохи Возрождения, это основной формообразующий фактор геометрия. И вот эти колоссальные достижения в построении совершенно нового пространства в эпоху Возрождения — это геометрические построения. Это ориентация на геометрию Евклида, III век до новой эры. И вот этот геометрический вектор, который очень мощно запульсировал в эпоху Возрождения, в том числе и у Леонардо да Винчи, вот, он, конечно, был основополагающим и вот проходил и до русского авангарда. И я должен сказать еще очень важно. Вот эта геометризация формообразования в искусстве очень важна. И началась она с великого художника, который открыл дорогу в искусство XX века. Это Поль Сезанн. Мало того, что его творчество, вот эти натюрморты, его пейзажи, где пространственно-временной фактор был единым. Очень интересный существует образ. Если там в полотнах академиков мы какую-то работу там из натюрморта легко возьмем, у Сезанна мы не возьмем. Мы возьмем яблоко, потянем на себя и стянем все живописное среду картины. Это очень важный момент. Вот это единство пространственно-временного пластического фактора произведения искусства. И потом этот художник на вербальном уровне сформулировал формулу. И это имело очень большое значение. Не только его живопись и работа на холсте, на двумерной плоскости. Он сказал, трактуйте природу с помощью куба, шара, цилиндра. То есть вот этот призыв трактовки реальности через геометрию был уникальным. И это было попадание в точку. И поэтому моментально это было логично, поэтому было подхвачено Пикассо. Тут же возникает кубизм. Естественно, тут динамика тоже связана с геометрией, с ритмами геометрии, футуризм. И, конечно, подхвачено и идеально реализовано. Идеально до звонкости, до идеальной чистоты. Это, конечно, у Казимира Малевича. И я, геометризация очень важный элемент формообразования не только в искусстве. Я хочу подчеркнуть это и в науке. Дело в том, теория Эйнштейна, пространственно-временное представление Минковским в 1908 году – это геометрические теории, принципиально. Поэтому почему так, я уж не знаю, но вот это геометрический вектор формообразования, он играл колоссальную роль. И все художники, которые подхватывали этот вектор, становились значимыми. И Кандинский, основоположник лирической, такой спонтанной абстракции, он этого не избежал. Он придавал этому большое значение, поэтому его живые абстракции, они начинали с конструктивных построений, с геометрических построений, с кривых и так далее, и так далее. Это тоже очень важно. Ну и не говоря о том, что уже в период Баухауса Кандинский пришел к реализации в искусстве чистой геометрии. У него есть такой шедевр, очень оригинальный. Я должен, думаю, что так думаю, как гипотеза, что это был переклик с Казимиром Малевичем. У него есть композиции, по-моему, из 13 геометрических фигур. Там квадрат, круг.
Угу. Еще одним, помимо геометрии, одним из главных орудий авангардистов является манифест.
Конечно, конечно.
То есть важно через какую-то деталь, через какой-то предмет, зачастую ярко раскрашенный, то есть что-то донести, какой-то эпатаж, возможно, даже задеть.
Да. Вы знаете, что вот спасибо, что вы вот этот момент отметили. Он на самом деле очень важный. И не во всех культурах он так проявляется ярко. А здесь очень важно. Дело в том, что Малевич, который, я бы так сказал, рационально, спонтанно открыл вот этот совершенно удивительный мир супрематический, и он сам этому удивился, и особенно удивился, когда тоже рационально, спонтанно, такие есть свидетельства, когда он создал вот это уникальное творение, которое есть единица его всего супрематического мира. Причем, это я имею в виду черный квадрат. Причем Малевич двигался очень энергично, и он создавал шедевры за шедеврами. Черный квадрат, потом красный квадрат, очень принципиально, цветной супрематизм. И шедевр из шедевров. Белый квадрат на белом фоне, который хранится в Нью-Йоркском музее. Интересно то, что я изучал эти произведения с точки зрения их гармонических построений. Все эти произведения очень гармоничны вот по теме рационального модуля «Корень из двух». Это тоже очень интересно. Вот я много изучил композиции, ну, может быть, порядка 20 Малевича. Меня поражает гармоничность его произведений. Я однажды проанализировал, и у меня большая серия даже работ, инсталляции есть, посвященные его шедевру. Это композиция из двух квадратов, черного и красного. В Нью-Йоркском музее хранится. Вот. И я ее, когда исследовал, меня поразило. Она вся золотая. В том смысле, там все подчинено золотому сечению. Все. Даже картина и плоскость. Когда я это и опубликовал, меня всегда задавали, и мои друзья говорят: Александр, слушайте, а что, Малевич это все выстраивал? Нет, я не думаю. Что-то он выстраивал. У меня есть доказательства, потому что на рисунках иногда видны точки от циркуля, какие-то куски кривых, которые он потом стирал. Конечно, он выстраивал что-то, но позднее, изучая Казимира Малевича, я понял, что в первую очередь он интуитивист. Вот. В нем, даже так я бы сказал, в нем рациональное и интуитивное сплеталось очень гармонично. И, кстати говоря, именно Малевич сказал очень важную. Он много высказывал словесных формул. Творит интуитивный разум. Это очень интересное определение. Это в начале века, и, кстати говоря, почти ту же мысль почти одновременно высказал и Павел Флоренский, кстати говоря. Он тоже говорил о том, другими немножко словами, о том, что в искусстве, в творчестве вот очень важно взаимодействие вот этих каких-то чувственных, спонтанных импульсов и рациональное их определение самой творческой личностью.
А насколько сложно, кстати, вот в ту эпоху, насколько сложно и насколько, наоборот, это человеку потом помогало, возвышало его, может быть, над другими, было быть новатором? То есть самому пробовать, самому какие-то, может быть, непринятые доселе решения принимать?
Абсолютно. И тоже спасибо, что вы на это внимание обращаете, потому что это был глубочайший принцип, я так скажу, форма образования, это ориентация непременно на новаторство, на открытие новых форм. Это была, причем весь русский авангард построен на этом. И дело не только в Казимире Малевиче. Там функционировало большое количество творческих личностей. И они работали очень органично и формировали вот этот колоссальный энергетический пространственный блок русского авангарда. Чего стоят русские амазонки, женщины? Таких примеров нет в мире. Что бы там, а сколько их было, я не знаю, по-моему, 7 там. Попова, Любовь, Степанова, Удальцова. По-моему, 7 амазонок, по-моему, там. И как они творили? Они абсолютно были адекватны тому, что творили мужчины, но дело-то не в этом. Они были адекватны духу времени. И что меня поражает? Вот сейчас выставка проходит, посвященная русскому авангарду в Третьяковке. Переоценить ее нельзя. Выставка изумительная. Она носит... мы все должны быть благодарны Третьяковке. Она очень важна, такой содержит научный контекст. Что в данном случае очень важно, что это не просто искусство, которое мы только созерцаем. Это искусство, которое должно быть осмысливаться. И, конечно, культура – это, естественно, среда, которую зритель не просто должен воспринимать, радоваться, прыгать, скакать. Конечно, если он творческая личность, он обязательно будет ее осмысливать, чтобы двигаться и создавать самому новые формы. И, конечно, принцип вот этого русского авангарда, я бы сказал, принципиально смысловой. Новаторство, открытие. Но я должен сказать и отметить одну очень важную вещь, что новаторство, разработок новых форм вот на пустом месте не получится. Вы должны знать культуру того, что у вас сзади, за затылком. Это очень принципиально. Традиция – лучшее новаторство. По-моему, Андрей Вознесенский сказал формулу. Традиции – абсолютно лучшее новаторство. И Малевич придавал этой традиции колоссальное значение. Он изучал иконопись. Это его, пожалуй, первое такое глубокое изучение форм. Она мало у него описана, потому что он сразу потом проскочил к импрессионизму, к сезонизму, футуризму. И, конечно, то, что я говорил в объективном векторе, ему было важно выйти на вот эту удивительную объективность. И тогда он создаст то, что будет актуально всегда и в 21 веке, и то, что будет значимо для формирования культурного пространства человека, человеческого общества.
Угу. Александр Федорович, ваше мнение, вот то, что Казимир Малевич был достаточно непростым человеком, то, что он в творческих кружках, если мы берем конкретные объединения, то ли не уживался, то ли, наоборот, ему становилось тесно, и он вытеснял других, то ли это добавляло ему, я не знаю, каких-то творческих единиц, то, что он, в общем-то, ну, на самом деле, других людей, там, да, будь то в бубновом валете, будь то позже уже в Витебске, да, с Шагалом, ну, буквально как бы отправлял на задворки. Вот это как на его творчестве отразилось? Это в плюс? Или если бы он творил с ними в синергии, если бы он с ними, в общем-то, хорошо общался, это больше бы ему помогло?
Вы знаете, здесь, мне кажется, немножко неправильно понимание личности Малевича. Малевич, мне, например, это неизвестно. Во-первых, мне неизвестно, что вот он так очень агрессивно там Бурлюку, там, предположим, или Кларионову относился как-то скептически, пытался их оттеснить. Этого не было. Скорее, Татлин. Вот это особая фигура. Удивительно талантливый, создавший, ну, по существу удивительное направление в искусстве, конструктивизм, которого вообще нигде на Западе даже в поминке не было. В 21 году была устроена выставка в Москве конструктивистов. На Западе вообще даже приблизительно ничего не было. Приблизительно. Хотя там возник основоположники конструктивизма, там Поль Сезанн и так далее. Вот. И, конечно, не знаю. Вот я так вот глубоко, вы знаете, и боюсь, и не очень стремлюсь узнать творческую фигуру с точки зрения качеств человеческих. Я, честно говоря, так вот немножко побаюсь этого. И специально не вглядываюсь. И только то, что приходит так, понимаете, то, что я боюсь, ну, например, как-то однажды я стал читать о Поле Сезанне, который, это мой любимый художник, это мое фантастическое открытие, причем с детства. У отца были репродукции Поля Сезанна. Вот. И я боялся пусти, вот, вникать. И потом, когда я стал читать...
Чтобы не разочароваться? Или
какую-то книжечку о Поле Сезанне, причем его друга... И там его друг пишет о том, что вот он такой, когда-то что-то с горы спускались, он там что-то подскользнулся, он подхватил Сезанна, чтобы он не упал, а Сезанн взорвался. И такой вот не любил, чтобы его там кто-то трогал и так далее. Вы знаете, я думаю, что в моем разделении личности на человека и его человеческие качества, и личность как творческая, я думаю, есть правда в разделении. Потому что творчество человека — это какая-то особая сфера, ну, не постесняюсь сказать, данная Богом, так условно говоря. Она свыше. Причем по Льву Толстому все талантливы. Вот очень интересно, кстати говоря, высказывание в связи с этим Льва Толстого. Он говорил, талант — это ноль, а работоспособность — 10. И это абсолютно правильно, потому что талантливых много людей, но добиваются только трудолюбивые. Малевич был фантастически трудолюбивый человек и упрямый в искусстве. Вот. И мне, например, неизвестно. Я, например, Малевича люблю как человека. Вот мне приходилось беседовать со специалистами, которые вникали в творчество и в личность крупнейших исследователей. Хотя бы там, допустим, Александра Семёна Шацких. Вот. И в разговоре из разговора вытекало, что Малевич, конечно, был очень мягким, отзывчивым человеком. Он безумно любил жену, свою третью. Уну он боготворил. Безумно любил всю жизнь. Он там, ей 12 лет было, он ее наносил там, на руках. Вот. И мне, например, известно, что Малевич был очень отзывчив. очень контактный, но его стремление проявить себя, сразу высказать свое понимание, взрывное понимание современных форм в искусстве. Я думаю, что здесь нет никакого противоречия. И мне неизвестно, что Малевич был такой личностью тяжелой и так далее.
Угу. А если... Александр Федорович, да. Сейчас паузу мы вынуждены сделать. Обязательно после нее продолжим нашу беседу. Александр Панкин, художник, исследователь работ Казимира Малевича, сегодня у нас в гостях.
«Спутник эрудита».